Исторический календарь.
27 января, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Ярославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что сегодня день воинской славы России, день освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В конце января 44-го советские войска прорвали блокаду Ленинграда. За 900 дней блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так вот, в частности, на Нюрнбергском процессе фигурировала цифра 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97 умерли от голода.
Кошмар.
В осаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. И в этот же день, 27 января 1945 году, советскими войсками были освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме, Аушвиц-Биркенау. Был крупнейшим из нацистских лагерей. Считается, что в нем были умерщвлены около 1,4 миллиона человек. Более миллиона – это евреи. День освобождения лагеря установлен, он как Международный день памяти жертв Холокоста.
Да, тем временем 27 января 1924 года прошли похороны вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Сразу встал вопрос, где и как хоронить. Понятно, на Красной площади, в специально сооруженном мавзолее. Архитектор Алексей Викторович Чусев получил задание соорудить усыпальницу за 3 дня. Из-за недостатка времени мавзолей делали из дерева. В те дни в Москве было очень холодно. Это в те дни, это 24-й год. По ночам до минус 30 градусов. Сначала мерзлую землю под фундаментом музея разогревали кострами. Но оказался сизифов труд, пришлось взрывать динамитом. А пока одни рабочие взрывали, другие тут же рядом сколачивали последний временный приют для Ильича. Едва успели. Последние стуки молотков, вот по воспоминаниям, закончились, когда уже траурная процессия вступила на Красную площадь.
С ума сойти.
Первый мавзолей мало походил на современный, воздвигнутый в 1930-м. Над землей возвышался темно-серый куб, увенчанный небольшой трехступенчатой пирамидой высотой в 3 метра. Мавзолей издалека напоминал уменьшенную копию знаменитых египетских пирамид. Фотографии есть, можете посмотреть. Ну и в построенном позднее по проекту Щусева мавзолея Ленина ощутимы мотивы древней сакральной архитектуры, но в том числе и веяния авангарда. Не зря мавзолей критики иногда сравнивают с черным квадратом Малевича. Ну, Малевич тоже, как известно, был предшественник. Француз Альфонс Алле, ну, его известная картина 1882 года «Битва негров в пещере ночью». Конечно, мавзолей не самая выдающаяся работа Щусева, но она в дальнейшем спасла его от репрессий и позволила Щусеву помочь многим деятелям культуры, чья судьба сложилась не столь удачно. Ну, в общем, это была как охранная грамота для Щусева. После мавзолея он стал таким официально признанным главным советским архитектором. А начинал свою карьеру Щусев как церковный зодчий. В основном он строил храмы, творчески переосмыслил традиции древнерусских архитектуры. Вот его известные памятник, проекты. Памятник на Куликовом поле, здание Казанского вокзала, храм Спасо-Преображения на Московском городском братском кладбище жертв Первой мировой войны, Покровский собор Марфо-Мариинской обители. Крупская вспоминала, в марте 1923 года, когда у Ленина случилось обострение болезни, состояние его здоровья резко ухудшилось, он обратился ко мне с просьбой. «Надюша, — сказал он, — очень прошу, постарайтесь с Маняшей, Марией Ильиничной, сестра Ленина, сделать все, чтобы меня похоронили рядом с мамой». А она была похоронена на Волковом кладбище в Петрограде. Когда Володю, это Надюша, Надежда Константиновна вспоминает, перенесли из горок в Москву, я передала его просьбу Сталину, а он дернул несколько раз за правый ус и сказал: Владимир Ильич больше принадлежал партии, ей решать, как с ним поступить.
Вот партия и решила, никакого Петрограда. 27 января 1826 года родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
Писатель, редактор журнала «Отечественные записки», а еще рязанский и тверской вице-губернатор. А когда Миша Салтыков учился в Царско-сельском лицее и публиковал стихи, то окружающие даже поговаривали, что именно он будет продолжателем Пушкина. А Василий Васильевич Розанов назвал Салтыкова-Щедрина «ругающийся вице-губернатор». Чиновник, занимавший высокие государственные посты, Щедрин в своих произведениях был самым острым обличителем царивших в стране порядков. Василий Васильевич Розанов в книге «Уединенный» писал: «Наша литература началась с сатиры, кантемиры, затем весь XVIII век был довольно сатиричен, половина XIX века была патетична, и затем в 60-х годах сатира опять первенствовала. Новиков, Радищев, Фанвизин, затем через полвека Щедрин и Некрасов имели такой успех, какого никогда не имел даже Пушкин. В пору моих гимназических лет о Пушкине даже не вспоминали, не то чтобы его читать. Некрасовым же зачитывались до одурения, знали каждую его строчку. Я имел какой-то безотчетный вкус, вспоминает Васильевич Розанов, не читать Щедрина и до сих пор не прочитал ни одной вещи. Мой брат Коля, однако, зачитывался им и любил читать вслух жене своей. И вот, проходя, я слыхал. Глумов же сказал, Балалайкин отвечал. И отсюда я знаю, что это персонажа Щедрина. Но меня никогда не тянуло ни дослушать, что же там говорил Глумов, ни самому заглянуть. Думаю, что этим я много спас в душе своей. Этот ругающийся вице-губернатор – отвратительное явление, и нужно было родиться всему безвкусию нашего общества, чтобы вынести его. Позволю себе немножко поинквизиторствовать. Ведь не пошел же юноша Щедрин по судебному ведомству в мировые посредники, не пошел учителя гимназии, а как Чичиков или Собакевич выбрал себе стул, который не проваливается, Министерство внутренних дел. И дослужился, то есть его все время повышали до вице-губернатора, должность немаленькая. Потом в чем-то разошелся с начальством, его выгнали, обыкновенная история. И сделался знаменитым писателем. Дружбы его искал сам Ларис Меликов. Губернаторы же были ему вовсе нипочем. А еще, кстати, Салтыков-Щедрин – автор таких словечек, которые мы часто употребляем. Например, «мягкотелость» и «злопыхательство».
Ну, скажите, Владимир Ярославович, нотка зависти, она здесь прослеживается?
Нет, никакой
все,
нотки.
Все по правде?
Кстати сказать, фантастический мир Салтыкова-Щедрина – это только в голове. Россия вот такая, о какой он описывал, была только в его голове. Василий Васильевич все правильно говорит. Он же его современник, он же понимал, что тут тень на плетень-то наводит.
Ну, хорошо. 27 января 1756 года родился Вольфганг Амадей Моцарт.
В возрасте 3 лет он уже легко запоминал отдельные места музыкальных пьес, которые слышал. В 4 года начал разучивать с отцом некоторые минуэты. В короткий срок мальчик смог играть их с совершенной чистотой и в строжайшем ритме. 5-летний Моцарт сочинял уже маленькие пьесы, а он их проигрывал своему отцу и просил записать на бумаге. А к 6 годам маленький музыкант уже исполнял сложные произведения. Отец возил его по Европе, и Вольфганга называли чудом 18 века. Однажды 7-летний Моцарт давал концерт во Франкфурте. После представления к нему подошел юноша, 14 лет, и стал восхищаться его игрой. Говорит: «Ты так здорово играешь, я никогда не смогу так научиться». Моцарт возразил: «Ну это же очень просто, вон ты какой большой, попробуй поиграть. Если не получится, начинай писать ноты». Юноша смутился: «Видишь ли, я тоже пишу, но только стихи». Моцарт говорит: «Так это же здорово, это, наверное, еще труднее, чем сочинять музыку». Юноша возразил: «Отнюдь, это очень легко, попробуй». Этого юношу звали Иоганн Вольфганг фон Гёте. Джузеппе Верди, которого современники считали самым великим композитором XIX века, на склоне лет скажет: Когда мне было 18, я считал себя великим и говорил «я». Когда мне исполнилось 25, я стал говорить «я» и «Моцарт». Когда мне стукнуло 40, я говорил «Моцарт и я». Теперь же я говорю просто «Моцарт». Моцарт умер молодым в 35 лет. Но, конечно, никакой Сальери его не травил. Более того, Сальери, музыкант-чиновник, был более продвинутым и больше зарабатывал. Он, так сказать, был придворным капельдинером. В 1997 году в Милане суд официально признал Сальери невиновным в смерти Моцарта. Вопреки распространенному мнению, Моцарт не был похоронен в полотняном мешке в братской могиле вместе с бедняками, как это было показано в очень мною любимом фильме «Амадеус» Милоша Формана. Его похороны проходили по третьему разряду. Это предусматривало погребение в гробу, дощатом, конечно, но в общей в могиле вместе с 5-6 другими гробами. Поэтому точное место погребения Моцарта доподлинно неизвестно. Для венцев смерть Моцарта прошла практически незаметно.
Я только добавлю, что в 10 часов по московскому времени мы вернемся к творчеству Вольфганга Амадея Моцарта и в целом, в том числе, поговорим о жизни классической музыки сегодня. Владимир Ростович, вам спасибо. Пожалуйста. Мой коллега Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 27 января.
Исторический календарь.